Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев, и в эфире 100 вопросов атеиста. Это передача, предназначенная для вопросов атеиста, то есть человека, который вообще не верит в Бога. Может быть, вы сами атеист, может быть, вам поставили атеиста какой-то вопрос, который вас затрудняет, который вас как-то удручает. Вот как раз я здесь для того, чтобы попытаться на этот вопрос ответить, потому что я часто читаю, что люди не нашли ответов на свои вопросы. Ну, вот это возможность их задать, давайте о них поговорим. Если что-то вас отталкивает от веры в Бога, что-то вас запинает в этом отношении. А можно вопросы прислать многим разными путями. Их проще всего оставить на нашем сайте Theos.fm, Theos.fm. Там нас можно слушать и можно там прислать вопросы. Можно прислать и через Viber и WhatsApp. +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. И можно также присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@listru. asksergey@listru. Последняя буква Сергей, Y, как русская У. И вы особенно можете воспользоваться этим ящиком, если вы нас слушаете в повторе, то есть вот сайт или еще как-то вы не в прямом эфире нас слушаете, я тогда постараюсь ответить на ваш вопрос в следующем эфире. И я должен сказать, что как наша радио Теос в целом, так и вот эта передача в особенности существует благодаря поддержке слушателей. И это может быть небольшая поддержка. Вот мы живем за счет поддержки обычных простых слушателей, которые нам присылают по стоимости чашки кофе. Вот, и мы этому очень рады. Поэтому будем очень рады вашей поддержке. Как оказать ее для радиостанции в целом, вы можете увидеть на нашем сайте Theos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев». «Радио Теос Худиев», и вот в первой же строчке вам будет страничка этой конкретной передачи. Вы увидите, как ее поддержать. Но перейдем к вопросам. Николай спрашивает. У меня к вам вопрос. Рассуждая о вечности адских мук, вы говорите, что в ад идут те, кто сказал Богу окончательное «нет». Но как еще при жизни понять, не случится ли это после смерти? Раньше я старался просто исполнять заповеди и поменьше грешить. Но когда начал подробно знакомиться с учением церкви, в частности, с изречениями некоторых проповедников и даже святых, наткнулся на такое количество утверждений, которое объявляется ересью, а иногда даже и богохульными, что духовная жизнь начинает восприниматься как посадка самолета на минное поле, где любая ошибка может оказаться фатальной. Все это крайне затрудняет мне жизнь, но я не знаю, что с этим делать. Значит, в Библии есть обетование, то есть вот обещание, попросту говоря, просто у нас немножко синодальный перевод, и немножко архаичный, и там вот используется слово «обетование». Но по-русски говоря, «обещание». Бог обещает тем, кто в него поверил, тем, кто ему доверился, некоторые вещи. Бог обещает тем, кто доверился и покорился Иисусу Христу, жизнь вечная блаженная. Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». В послании к римлянам апостол Павел объясняет, что такое спасительная вера. Это вера Божьим обетованием. Он приводит пример Авраама, 4 глава к римлянам. Аврааму Бог дал обетование, Бог пообещал Аврааму, что у него будет многочисленное потомство. Ну и это обещание, которое трудно поверить, потому что время идет, Авраам уже стар, супруга его стар, значит, старичок и старушка, и им обещано многочисленное потомство, причем именно Аврааму и Саре, именно от Сары. Но Авраам верит, потому что он знает, что Бог всемогущий, он знает, что Бог осуществит свои намерения, и в итоге это обетование осуществляется. И апостол говорит, что Авраам не поколебался в обетовании Божьем, не верил, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что силен исполнить обещанное. Вот Бог обещал нам вечное спасение. На каком основании? На основании нашего там хорошего поведения, наших глубоких богословских познаний, каких-то наших хороших качеств? Нет. На основании спасительной жертвы Иисуса Христа. Наша вера, мы веряемся Иисусу Христу, который нас спасет. Я приводил этот пример, я как беседовал с человеком, который вот имел сомнение в том, что, значит, наследник царства обретет спасение. Это был верующий, благочестивый христианин. И я у него спросил, ну вот твоя жена знает, что она замужем? Ну, немножко удивился и говорит, ну, а как вот могла бы быть замужем, не знать. Хорошо, но она уверена, что ты не бросишь. Несколько даже обиделся и сказал, ну, за кого ты меня вообще считаешь? Ну, я вот, я люблю свою жену, я ей торжественно перед Богом пообещал, что не брошу. Вот мы с ним венчались, обет принес пред Богом, что это моя жена, что буду не заботиться там, до конца, пока смерть не разлучит. Не может быть такого, чтобы я бросил. И тогда я ему говорю, ну что ж ты думаешь, что ты кто-то более надежный, чем Господь наш Иисус Христос? Получается, что вот в тебе твоя жена может быть уверена, что ты ее не бросишь, а во Христе нет. Получается, что ты, значит, Христа превосходишь добродетелю. Поскольку это, ну, наверное, не так, мы можем полагаться на Иисуса Христа, как, ну, жена в хорошей семье полагается на мужа, там, ребенок полагается на отца. Мы полагаемся на то, что Христос, вот, он, как апостол Павел говорит, «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть Христос лично за вас умер, лично вас желает спасти, и лично вас спасет. Он это может сделать, он Бог всемогущий. Он знает, как вас спасать, он вас спасет в итоге. Что касается заблуждений, там, ересей, которые там, люди обличают с таким негодованием, то, понимаете, истинное богословие, оно важно. Нельзя сказать, что это все неважно, и этим все можно пренебречь. Но нужно просто понимать, что вот Церковь нам возвещает Христа. Мы возлагаем упование на Христа, и Христос нас спасает. Надо удаляться богословских заблуждений, богословских ошибок. Это важно. Это важно, потому что истинное богословие, оно ограждает нашу надежду. Ереси ее разрушают. Но наша надежда не в том, что у нас там правильное богословие. Наша надежда в том, что Христос нас не бросит. И поэтому ваша надежда на спасение, она должна быть основана не на том, что вы все правильно выучили и ни в чем не ошиблись. Ваша надежда в том, что Христос вас не бросит. И вот зная, что Христос вас не бросит, вы должны уже держаться истинных догматов, вы должны держаться истинных представлений о них. Но не из страха, а потому что вы желаете знать о Господе, вы желаете пребывать в Его Слове, в Его истине. То есть наша надежда вечного спасения, она основана на том, что Христос нас не бросит. Вот Христос дал нам обетование. Христос обновляет эти обетования каждый раз. Вот каждый раз, когда мы причащаемся, мы должны помнить слова Господа. Истинно, истинно говорю вам, и пьющий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, воскрешу в последний день. Христос вам пообещал, что Он вас воскресит в последний день. Наверное, если вы там обещаете чего-то, ну, вот как, например, муж обещал своей жене, что он ее не бросит, наверное, она должна верить. Наверное, она обиду нанесет своему мужу, если она будет в этом как колебаться и сомневаться. Пообещать-то он пообещал, а вдруг он там, я ему этот борщ пересолю, он, значит, на меня сердится и выгонит. Но вот нет, она не должна ему пересаливать борщ, но не потому что, не из страха, что он ее выгонит. Он ее не выгонит, а потому что она его любит и чтит, и хочет все лучшее для него сделать. А точно так же мы обратились ко Христу, и мы имеем надежду вечного спасения. И эта надежда не в том, что мы все сделали там правильно, и нас не в чем упрекнуть, и мы ни в чем не накосячили. Найдем, в чем же мы накосячили, это неизбежно. А в том, что Христос нас не бросит. Не бросит он, значит, понимаете, это как, не знаю, ребенка усыновили в хорошую любящую семью. И этот ребенок переживает, вот я принесу двойку из школы, и меня выбили из семьи. Но не выгонят его из семьи. Он не должен приносить двоек, он должен учиться как можно лучше. Но он не должен мотивировать себя тем, что вот если я там получу двойку, мне выгонят. Не выгонят. Его возлюбили и приняли, и он теперь там любимое дитя в этой семье. Но его пребывание в этой семье основано на доброй воле его родителей, новых клиентов, а не на том, что он там показал отличные результаты в учебе. Он может теперь стараться учиться как можно лучше, чтобы порадовать своих родителей, потому что он их любит и чтит, а не потому что он боится, что его выгонят. Как Христос говорит, если вы любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть наше повиновение Богу, в том числе повиновение истинным догматам, наше стремление пребывать в истине о Боге, который Он открыл, наше желание удаляться от любых ошибок и заблуждений, ересей, оно связано не с тем, что вот мы боимся, что мы что-нибудь там сделаем не так, нас выгонят, а в том, что мы его любим и чтим. Мы желаем ему послужить. Христос умер за наши грехи. Вот Христос заплатил своей жизнью за каждого из нас. Значит, что он нас ценит. Это значит, что он не ищет возможности нас выкинуть. Наоборот, он всегда ищет нас возможности только спасти. Так, у нас есть еще сообщение. В истории религии отец Александр Миня пускает многие моменты, связанные с падением Содома и Гоморры. Лот не торгуется двумя своими дочерьми, чтобы обезопасить двух ангелов. Дочери, пользуясь, согласно современному УК, беспомощным состоянием жертвы, зачинают от него детей. Видимо, он считал это фольклорными наслоениями, которых много даже в житиях святых. А какие интерпретации этих двух событий существуют в православии? Как вам сказать, я сейчас не вспомню, какие у нас есть толкования. Ну вот, вообще говоря, весь смысл повествования про Содом и Гоморру в том, что люди нарушили закон гостеприимства, что вот в архаичных обществах, ну, в таких традиционных обществах вообще, гостеприимство считается священной обязанностью. Вот абсолютно священной. Если человек тебя принял под свой кров, ты гость, и он не может допустить, чтобы тебе причинили вред. То есть если по пятами за тобой там, гонятся твои враги и хотят тебя убить, он будет драться, чтобы тебя не выдать, потому что предать гостя – это вообще крайнее бесчестие. Это крайняя степень человеческого падения – это оскорбить гостя, которое вообще может быть по представлениям того времени. И то, что приходят там ангелы Божии, на них хотят покуситься содомляне, это вот такой образ того, что дальше падать некуда вообще. То есть вот это люди, которые до дна уже долетели, и у которых нет уже никакой надежды, потому что они уже там совершенно погибли. И Лот им говорит о своих дочерях, он как бы их пытается устыдить. Он пытается их устыдить, и безуспешно. Они не устыжаются. То есть там все эти переговоры Лота с содомлянами – это попытка их устыдить, которая оказывается неуспешной. И после этого, значит, ангелы, соответственно, там ослепляют содомлян, выводят Лота, и на Содом сваливается то, что у него там должно было свалиться. Поэтому у всего этого есть свой богословский смысл. Поэтому тут объявляя все это чем-то как вам сказать, чем-то неважным, ну, я бы не стал, я так не думаю. Другое дело, что если говорить о книге отца Александра Меня, то, конечно же, любой интерпретатор Священного Писания, ну, неизбежно что-то выпускает, неизбежно что-то оставляет за кадром. Так что это зависело от тех целей, которые перед собой ставил отец Александр. Так, у нас есть еще ряд вот новых сообщений. Кто создал ад и зачем? Вообще, что это такое? Неужели буквально сковородки жарится? Придется, спрашивает Антон. Ад создан противлением сотворенных существ, ангелов и людей, падших ангелов и вот грешных людей. Мы знаем, как люди создают ад на земле. Это известное выражение, когда там про войну говорят, что это ад на земле, там про какие-нибудь лагеря говорят, что это ад на земле. Люди устраивают себе и друг друга ад на земле. И подобным же образом после смерти злые люди, которые устраивали ад здесь, на земле, они продолжают по своей злобности устраивать ад на той стороне. То есть Бог ада не создавал. Ад – это результат противления воле Божией. Это вот та реальность, которая порождена противлением Бога. Поэтому, ну, что сказать, ад создан грешниками, а не создан Богом. Бог воздвигает то, что в Евангелии от Луки названо великой пропастью, то есть Бог не дает этим адским злым душам и бесам вторгнуться в рай и его уничтожить. Но Бог не является создателем ада, Бог не является источником даже мучений там, грешников в аду. Грешники терзаются своими собственными грехами и беззакониями. У Гоголя в «Страшной мести» есть такая фраза, один из персонажей говорит, что нет горшей мухи, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. То есть мстительный, злобный человек, который вот хочет отомстить своим врагам, но не может. Он испытывает невыносимую муку. Он испытывает адскую муку. И это мука, которую ему не Бог причиняет. Это мука, которую он сам себе причиняет, потому что он мстителен, он горд, и он не желает оставить свою гордость и мстительность. И через это невыносимо страдает. Что касается сковородок, то это образы средневекового искусства, которые должны были подчеркнуть, насколько ужасное место этот ад. И хотя ад, несомненно, ужасное место, и это несомненное место мучения, вряд ли там имеет смысл говорить о буквальных сковородках. Насчет того, что неужели на сковородке жариться придется, да не придется, потому что в ад не идти не обязательно. Любой человек, который захочет вечного спасения, он его обретет. Любой человек, который придет к Спасителю с покаянием и верой, будет принят, прощен Богом и будет преображен из адского существа в райское. Так. Алексей, мусульмане на самом деле уважают Иисуса и апостолов, но они отрицают Иисуса как Бога, его воскресение. Так что отсылки их к апостолам бесполезны. Мусульмане утверждают, что Библия намеренно искажена группа людей. Вот почему-то они так про Коран не думают. Ну да, действительно, в Коране Иисус, Иса бен Мариам, это пророк, это кто-то почитаемый, но подчеркивается, что ни в коем случае не мог. Подчеркивается, что он просто человек, да, он выдающийся пророк, там это очень уважаемая фигура, но не больше, чем человек. И признается факт его непорочного зачатия. С большим уважением говорится о Марии, Матери Господа, называется лучшей из женщин. Однако при этом подчеркивается, что Иисус только человек, и подчеркивается, что не умер за наши грехи. Говорится о том, что Христос был в последний, Иисус был в последний момент избавлен от смерти, распинателям только представилось, что они его распинают, Аллах его забрал к себе, ибо Аллах велик мудр. За этим, видимо, стоит вера в то, что Бог не мог предать в руки злодеев такого великого пророка. Что касается там, разговоров об искажении Библии со стороны мусульман, то тут нужно спросить, а когда произошло искажение? Когда именно? Вот у нас есть Иисус, который настоящий Божий пророк. Вот. Мы согласны в том, что Иисус Божий посланник, он истинный Божий посланник. Мы согласны в том, что его ученики, они верные Божьи люди, которые нам говорят правду о нем. Хорошо. После Иисуса и апостолов, когда произошло искажение? В какой момент? Потому что новозаветные тексты, которые мы сейчас имеем, они созданы при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. И с самого начала апостолы проповедуют, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Это с самого начала центра апостольской проповеди. У нас нет какого-то более ранней проповеди, мы не можем ее обнаружить, которая бы не содержала вести о том, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Поэтому вера в то, что вот Евангелие было искажено, потом и вообще Новый Завет, она упирается в то, что на это не было времени. То есть если бы были там какие-нибудь столетия, за столетие можно исказить. Но в Новом Завете мы имеем дело с первым-вторым поколением учеников Иисуса. То есть значительная часть новозаветных текстов написана, когда большая часть свидетелей событий евангельских была жива еще. Апостол Павел пишет в 50-е, 60-е годы новой эры свои послания. То есть в этот момент большинство свидетелей Иисуса еще живы. И с самого начала мы видим, что все они верят в то, что Христос умер, воскрес. Таким образом, на предполагаемые искажения у нас просто нет времени. Мы не можем правдоподобно указать момент, когда бы это искажение могло бы произойти. Станислав, ваше мнение о бессмысленности любых вопросов и претензий к природным процессам вследствие детерминизма и отсутствия любых природных процессов свободной воли является ложным. Во-первых, вы злонамеренно игнорируете принципиальную разницу между биологическими и небиологическими природными процессами. Чуть-чуть остановлюсь. Простите, а в чем разница? Вот с точки зрения проблемы, которую мы рассматриваем, что биологические процессы у нас не детерминированы законами природы. Вот как раз биологические процессы, там даже отсутствует, мы даже не можем ничего там сказать про квантовую неопределенность. Они-то точно происходят на макроуровне, и они точно детерминированы законами природы. Биологические процессы детерминированы законами природы. И таким образом туда нам некуда вставить свободную волю. А во-вторых, вы совершенно безосновательно не признаете в качестве природных процессов обмен социальными процессами между биологическими процессами, социальными сигналами. Так социальные сигналы не имеют отношения к свободной воле, понимаете? Дайте кличку кошке, это мы в чистом виде природного процесса, не обладающему свободной волей, вы без проблем можете вступать в несоциальные природные взаимодействия. Так с кошкой нельзя вступить в беседу о свободной воле. Да, вы можете там дрессировать животных, и там кошка, когда вы ей говорите «киса-киса», она, у нее отложилось, что в этот момент вы ей что-то вкусное хотите дать, и она к вам прибегает. Но это никак не является актом свободной воли. Свободная воля – это то, что нам необходимо для того, чтобы принимать решения. Вот решение, например, рассмотреть ваши аргументы. Или рассмотрев ваши аргументы, приняв на их основании какое-то решение. Если все процессы в мире определяются законами природы, наше мышление определяется поведением материи в коре нашего головного мозга, тогда свободной воли не существует. Все наши акты мышления и произволения детерминированы теми природными процессами, которые детерминированы, в свою очередь, неизменными законами природы. Если у нас нет свободной воли, я не могу принять свободное решение рассмотреть ваши аргументы. Таким образом, материализм неизбежно опровергает сам себя. Собственно, отрицание свободной воли – это достаточно общее место у материалистов, они там как-то не стыдятся. Сергей, православные говорят, что надо выполнять распоряжение начальства. Является ли грехом убийство, отравление, пытки людей по приказу начальников армии, полиции и спецслужбах? Вы знаете, выполнять следует законное распоряжение властей. То есть, если вам отдают преступный приказ, то вы его можете не выполнить и даже должны не выполнить. То есть, если вам, там, не знаю, вы сотрудник полиции, и вам приказывает вышестоящий пытать там, задержанного, то вы ему должны сказать, что закон такого не позволяет. Я, как законопослушный человек, я повинуюсь закону, я отказываюсь выполнять ваше преступное распоряжение. То есть ситуация, когда вас побуждают совершить некий грех и преступление, вы можете и должны отказаться это делать. В социальной концепции Русской Православной Церкви сказано, что если гражданские власти побуждают христиан к неким греховным душевредным деяниям, то ну, там, надо предпринять ряд действий, надо сначала вступить в переговоры, нужно попытаться там, как-то разрулить ситуацию с как можно меньшими потерями, но, в принципе, возможна ситуация гражданского неповиновения. То есть, когда меня побуждают к явному греху, то я могу от имени вот, властей, то я могу этого греха не делать. Я должен сказать, что нет, вот я считаю, что это грех, я не буду этого делать. То есть, если вы полагаете, что некие распоряжения, которые вам отдают власти, являются там, греховными и преступными, вы в этом глубоко убеждены по совести, то вы их не исполняете. Это называется гражданское неповиновение. Такая опция есть. Другое дело, что, как вам сказать, совесть, она имеет дело с моим поведением, а не с поведением каких-то других людей, о которых я узнаю из интернета. То есть, если мне в интернете написали там какие-то... что другие люди гады, ну, я не знаю, гады они или не гады. Я не первый год в интернете, я постоянно сталкивался с тем, что вот ну, первое время я же тоже как-то воспламенялся. Вот пришло сообщение, что такие-то гады учинили такое-то гадство. Я там, не знаю, надо, давайте сделаем миллион перепостов, чтобы гадов обличить. А потом оказывается, что вот, ну, как-то все немножко все по-другому было. И что... Это сложная игра, в которую играют там, разные политические акторы, и что мое первоначальное возмущение было как-то не к месту, а на самом деле все по-другому. И очень даже ну, мутно все, как-то люди выясняют между собой отношения. Поэтому в отношении других людей, ну, наша совесть не поставлена судить других людей. А вот в отношении лично вас, если лично вы являетесь сотрудником там, силовых ведомств, и лично вас начальство побуждает там, пытать задержанных, то вы должны этому начальству сказать, что я закон соблюдаю, я законопослушный гражданин. Закон воспрещает там, подвергать людей пыткам. Это противозаконное действие. Я его делать не буду. И это будет, безусловно, с вашей стороны хорошо и правильно. Потому что повиновение властям, оно продолжается до тех пор, пока власти не принуждают нас к греху. Тут надо еще подчеркнуть, что гражданское неповиновение – это вещь принципиально отличная от мятежа. То есть мы не поднимаем мятежа против властей в этом случае. Апостол Павел не поднимал мятежа против Рима. Ранние христиане не поднимали мятежа против там, императоров. Наоборот, они подчеркивали свою гражданскую лояльность, что мы эти подати платим, законам твоим повинуемся, в армии твоей служим, и вообще мы добрые, лояльные, верные, подданные Римской империи. А вот идолам мы поклоняться не будем. Это для нас вопрос принципиальный. То есть гражданское неповиновение – это когда мы во всех остальных отношениях лояльные граждане, ни в коем случае не мятежники, но когда нас пытаются побудить к совершению каких-то греховных действий, мы в этот момент говорим, а вот конкретно эти греховные действия мы исполнять не будем. Максим, вы говорите, что наука заточена по изучению материи, но ничто не указывает, что кроме материи за ее пределами ничего нет. Но раз не указывает, значит, нет нематериального. Разве нет? Нет, разумеется. Это ошибка, которая называется сцементизмом, когда человек полагает, что единственным источником познания истины является научный метод. Есть масса вещей, которые находятся за пределами материального мира, которые не исследует наука. Ну, например, вот был такой, он уже скончался, но был очень такой воинствующий атеист, британский журналист Питер Хитчинс, Кристофер Хитчинс. Питер – это его брат, его Питер как раз христианин. Кристофер Хитчинс, который как-то сказал, я смотрел передачи с его участием по сети, и он сказал, что, ну, посмотрите на эти великолепные галактики, на туманности, на величественные эти все звездные скопления, которые получены фотографии с телескопа Хаббл. И поймите, насколько же все это намного более прекрасно, чем все эти библейские сказки даже. Но если мы говорим о том, что, ну, скажем, туманность Андромеды прекрасна, а она прекрасна, то мы уже атрибутируем туманности Андромеды некое нематериальное качество, которое не может быть описано на языке науки. Естественные науки нам могут описать туманность Андромеды как обладающую массой, размером, светимостью, там, скоростью относительно каких-то других объектов. И мы не можем сказать на языке науки, что туманность Андромеды красивая. Красота – это некое свойство, которым она обладает, которое тот же Хитчинс призывает нас увидеть, но которое не может быть описано на языке науки. Наука нуждается для своего функционирования в неких этических принципах. Ученый призван стремиться к истине, например, проявлять смирение перед фактами. Но этика, она также не устанавливается научно. Из научных фактов не следует никак, что вы должны вести себя определенным образом. То есть вся этика находится за пределами рассмотрения естественных наук. Тем не менее, ну, этика реальна. Наука не может функционировать там, без этики. Наука нуждается в определенных допущениях о мире, о том, что мир рационально упорядочен, мир обладает рациональной, постижимой для разума структурой. То есть представление о том, что вот наука нам всю открывает истину, оно просто тут же разваливается. Но, собственно, сциентизм, он сам себе противоречит. Если я говорю, что единственный источник истины – это наука, можно ли это утверждение доказать научно? Ну, нельзя. Следовательно, сциентизм сам себя опровергает. Поэтому наука открывает нам истину в материальном мире. И это все. Но она нам... Мы неизбежно в нашей жизни исходим из того, что материальный мир – это не все. Мансур, когда я говорю о том, что Иисус еврей, то православных это возмущает. Они говорят, что это хва богохульство. В чем здесь хва и богохульство? Разве ваш Бог не еврей? Или это просто людей перемыкает по части антисемитизма? Честно говоря, я не видел православных, которых бы возмущало, что Иисус еврей. Потому что, ну, а как можно быть православным, как можно читать Евангелие и не знать того, что Иисус еврей? Там мы открываем Евангелие от Матфея, и там идет длинный список там, родословий Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Поэтому я уж не знаю, где вы таких людей встретили. Ну, видимо, это люди не церковные и не сведущие в Священном Писании, поскольку, конечно же, для Священного Писания, для Церкви, вне всяких сомнений, Господь наш Иисус Христос по плоти является евреем. Это, так сказать, самоочевидно любому человеку, который вообще хоть раз в жизни открывал Евангелие. Андрей, говорят, что Иисус был абсолютно безгрешным, но разве не послушание родителям – это не грех? Насколько помню, в Библии был момент, где 12-летний Иисус убежал от родителей, потом его искали. Это зависит от контекста, потому что послушание предполагает определенную иерархию. Вы слушаетесь там родителей больше, чем учителей. Учителей больше, чем какого-то постороннего дядю на улице. вы слушаетесь Господа Бога больше, чем родителей, чем учителей, чем кого бы то ни было еще. То есть послушание Иисуса Богу, оно важнее, чем его послушание Иосифу и Марии. Вам многократно разжевывали, могу разжевать вновь, что какие-либо оценки, ни ваше субъективное ощущение принятия решений, ни мои обращения к вам с аргументами не являются от слова совсем, никакими апелляциями, никакой свободе воли. Но вы как попка из раза в раз повторяете одно и то же вновь и вновь. Скажите, имеет ли смысл разжевывать что-то подобному имбецилу? Посмотрите, вы сейчас обращаетесь ко мне с неким побуждением. Скажите, имеет ли смысл разжевывать что-то подобному имбецилу? То есть вы пытаетесь побудить меня совершить некий акт воли, чтобы я нечто сказал. То есть вы обращаетесь к моей свободной воле. И поэтому мы никак не можем избежать вот этого момента. Вы не можете обращаться к природному процессу. Вы можете обращаться только к личности, обладающей свободной волей. Так, Лена, вы разводите демагогию о том, что эмбрион – полноправный человек, но на полноправного человека в социуме распространяется и уголовная ответственность. Скажем, причинение вреда здоровью или даже смерти, смерть природы, скажем. Эмбрион является причиной интоксикации, расстройств здоровья, а потом и смерти. Следуя вашей софистике, его можно судить и наказывать. Он же полноправный, значит, ответственный. Права человека на него распространяются, уголовный кодекс нет, с какого будуна. Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Значит, дитя в утробе матери обладает правами человека, правами на жизнь, но те неприятности, трудности беременности там, и так далее, которые дитя причиняет матери, никак не являются преступлением со стороны ребенка. То есть это там отсутствуют преступные намерения. Если там приходить на юридический язык, собственно, поскольку преступное намерение отсутствует и присутствовать не может, дитя в утробе матери заведомо не верит. То есть он не может иметь намерение причинить матери вред. Таким образом, никак не может нести ответственность. Он просто абсолютно невинен. Станислав. Распространенность архетипической мифологемы о происхождении смерти персонажем, который является библейский Адам, указывает либо на плагиат, либо на религиозно-философское обобщение реальных исторических событий. В последнем случае исторических первого человека было несколько. Это лишает Адама статуса одного единственного уникального первого человека. Так что выбирать либо рассказ об Адаме – это плагиат, и Адам не был в истории, либо Адам не первый человек. Так а почему, собственно, в разных повествованиях народов мира речь не может идти об одном и том же Адаме? Вот об Александре Македонском есть огромное количество повествований у самых разных народов, и эти повествования, они содержат там ряд мифологических элементов. Что же это значит, что Александра Македонского не было? Я думаю, это никак историчности Александра Македонского не опровергает. Поэтому я как-то не вижу оснований пока сомневаться в историчности Адама. Другое дело, что Адам – это не только историческое лицо, это еще собирательный образ, но не только собирательный образ, он еще и историческое лицо. Так. Как в православии интерпретируется поведение дочери Лота, для которых, что называется, весь известный мир погиб, они, пользуясь беспомощным состоянием отца, зачинают от него детей. Да, честно говоря, это не находится в центре православной веры, поэтому я даже не сталкивался. Ну, можно посмотреть, это должно быть где-то у Златоуста, но я как-то даже не помню, как это место толкуется. Насчет преступных приказов начальства, еще Иоанн Креститель говорил солдатам не превышать своих законных действий, и мытарям говорил не брать больше положенного. Возможно, людей обижает не само утверждение «Ваш Иисус еврей», а то, как это преподносится. Если с насмешкой и подтекстом, мол, их не Бог, а какой-то еврей. Ну, вы знаете, Христос, Бог воплотился в еврейском народе. Вот это, он долго это готовил. Вот сам еврейский народ был избран для того, чтобы в нем воплотился Христос. Поэтому, знаете, абсолютно никаких сомнений в том, что Иисус еврей. Там, не может быть, и попытки там, сомневаться в этом были бы признаком крайней безграмотности. Тоже человек решительно не знаком с Священным Писанием, не открывал даже первые страницы Евангелия от Матфея. Станислав, детерминизм не отменяет свободу воли, как индетерминизм ее не утверждает. Тогда что вы называете свободой воли? Если мое поведение детерминировано природными факторами, которые находятся вне моего сознательного контроля, то это просто означает, что у меня нет свободной воли, и все. Свобода воли – это способность быть автором своих решений. Если мое поведение определяется поведением материи в коре моего головного мозга, а само это поведение материи определяется, соответственно, неизменными законами природы, то никакой свободной воли у меня просто и нету. Да, собственно, многие материалисты этого как-то и не отрицают совершенно. Говорят, да, ну нет у человека свободной воли, что делать? Таково вот положение дел, это создает определенные затруднения, как там, собственно, друг друга хвалить и порицать при таком раскладе. Но, тем не менее, там, почитайте там того же Докинза, у него есть очень хорошая статья. Давайте перестанем лупить машину Бейзела. Let's all stop beat Basil's car. Ну, наберите Докинз там. Basil's car. По-моему, ее нет по-русски, но в английском интернете она лежит. Хокинг объясняет, почему в материалистической картине мира не может быть свободной воли, нет для нее места. То есть это общее место достаточно. И это, конечно же, является опровержением материализма. Материализм в этой ситуации оказывается чем-то внутренне неизбежно абсурдным. Так. Ага. Относительно доказательств, в кавычках, бытия Божия, доказательства кого из тысяч богов, которым люди поклонялись в истории, они являются, доказывают ли они существование Зевса, Индры и Левитана? Они доказывают существование Бога, Творца неба и земли. Тут, понимаете, в чем ошибка того, что вот люди говорят, что там в истории человечества люди поклонялись каким-то толпам богов, чем, собственно, библейский бог лучше. А тем, что языческие боги – это абсолютно другой концепт. То есть вы можете не верить ни в языческих богов, ни в библейского бога, но вы должны отдавать себе отчет в том, что это разные, фундаментально разные концепты. Языческие боги, они просто являются частью этого мира. Они очень крутые, они могущественные, они сильные, но они не являются трансцендентами. Они просто часть этого мира, они не являются всемогущими. У них конфликты друг с другом. Их зона ответственности ограничена. Вот есть бог этой долины, а есть бог вот этой горы. То есть языческие боги – это просто крутые существа, которые живут в этом мире. А бог монотеизма – это творец мира, который по отношению к нему запределен. Он находится вне этого мира примерно так же, как художник находится за пределами картины. Или там, скульптор не является частью статуи. То есть Бог является творцом этого мира. Ну или как, не знаю, там, Билл Гейтс не является частью системы Microsoft Windows. Вот языческие боги – это как утилиты в системе. Они являются ее частью, они там внутри. А Бог Библии, Бог, на которого нам указывают доказательства бытия Божия, он находится за пределами этой системы, как Билл Гейтс. Ну, или там другой мы можем привести пример. Вот представьте себе компьютерную игру, там какую-нибудь типа Скайрима. Это там такая ролевая игра, там огромный мир, по которому персонаж ходит пешком, или там может себе лошадь прикупить, там взаимодействует с различными там, другими персонажами. И там в этом игровом мире куча всяких существ, которых вот в нашем мире нет. Там каких-нибудь орков, там гоблинов, драконов, еще каких-то там тварей, но они все находятся внутри, в пространстве этой игры. И есть создатели этой игры. Он ее не один, там коллектив авторов, но мы можем представить себе там для удобства, что это там один создатель этой игры. Вот Бог, на которого указывают доказательства бытия Божия, Бог монотеистических религий, он отличается от языческих богов примерно так же, как создатель игры отличается от персонажей внутри игры. Поэтому ставить в один ряд там Зевса, Фрею и Бога Библии невозможно, независимо от того, верите вы в них или нет. Они, это просто разные концепции. Зевс появился во времени, у него был там отец Кронос, у него там с этим тоже Бог. С Кроносом были очень напряженные отношения, они там, да, довольно дисфункциональная семья была у них. А потом, значит, Зевс был женат на Гере, там, но Гере то, тоже, вот, хоть она и богиня, но вот женская доля ей досталась тяжелой, он ей все время изменял там, с кем ни попадя. В общем, мы видим, что Зевс – это просто такой спроецированный на Олимп образ такого греческого аристократа, который вот такой человек буйный и распущенный. Бог Библии, он не начинал существовать во времени, он пребывает вечно, и он является творцом вообще всего этого мира. То есть это абсолютно два разных концепта. Не устарела ли в наши дни заповедь «не прелюбодействуй»? Вы знаете, заповедь «не прелюбодействуй», она защищает определенную ценность, это ценность брака, это ценность верности, когда люди друг другу верны, когда они заботятся друг о друге, когда они беспокоятся друг о друге, когда они принимают, выполняют обязательства по отношению друг к другу. То есть вот брак – это очень важная реальность в структуре вещей. В браке отображается верность Бога по отношению к своему творению. Ну, вот в начале передачи я приводил пример, что верность Христа еще в Библии она сравнивается с верностью мужа по отношению к жене, что там тебя муж не бросит, ну и Христос не бросит. И прелюбодеяние, оно разрушает брак, как вот этот образ верности. Прелюбодеяние предполагает, что я там вступаю в связь с кем-то, по отношению к кому я не беру на себя обязательств. Вот я просто хочу получить там, какое-то свое удовлетворение, при этом я не рассматриваю человека, с которым я, собственно, прелюбодействую, как кого-то, с кем меня связывают обязательства на всю жизнь. И это разрушение Божьего замысла, Божьего плана о том, чем должны быть отношения между людьми, чем должен быть брак. Что брак – это вот отношения, в которых люди живут вместе, заботятся друг о друге, хранят верность, пока смерть не разлучит их. Поэтому вот эта заповедь, она ограждает такое благо, как брак. Потому что брак – это огромное благо. Брак отражает отношение Бога и творения. Брак является образом Божьей любви, как бы спроецированной в этот мир. Поэтому прелюбодеяние просто вот это разрушает. Это отношения, которые... Вот здесь должен быть брак, вот здесь должны быть отношения любви и доверия, но, увы. Но я вижу, что время наше подошло к концу. Спасибо вам за ваше внимание. Оставайтесь за ваши вопросы, оставайтесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».